Книга первая. Глава первая. Большой зал. Ровно 348 лет, 6 месяцев и 19 дней тому назад парижан разбудил громкий трезвон всех колоколов трех кварталов старого и нового города и университета. А между тем этот день 6 января 1482 года не принадлежал к числу тех, о которых хранилась память в истории. Ничего примечательного не было в событии, так взволновавшем жителей Парижа и заставившем с утра звонить все колокола. На город не шли приступом пикардийцы или бургундцы. Студенты не бунтовали, не предвиделось ни въезда нашего грозного властелина, господина короля, ни занимательного повешения воров и воровок. Не ожидалось также прибытия какого-нибудь разряженного и разубранного посольства, что случалось так часто в XV веке. Всего 2 дня тому назад одно из таких посольств, состоящая из фламандских послов, явившихся с целью устроить брак между дофином и Маргаритой Фландерской, прибыла в Париж. К великой досаде кардинала Бурбонского, который, угождая королю, должен был волей-неволей оказывать любезный прием этим неотесанным фламандским бургомистрам и угощать их в своем бурбонском дворце представлением весьма прекрасной моралите, шуточной пьесы и фарса, в то время как проливной дождь хлестал по его великолепным коврам, разосланным у входа во дворец. Но 6 января причиной волнения всех жителей Парижа, как говорят Жан де Туайе, было установившееся с незапамятных времен двойное празднество. Праздник Богоявления и праздник шутов. В этот день бывала иллюминация на Гревской площади, посадка майского дерева в Брагской часовне и мистерия во дворце правосудия. Об этом провозгласили накануне на всех перекрестках, при звуках труб, городские глашатаи в красивых одеждах из фиолетового камлота с большими белыми крестами на груди. Толпы горожан и горожанок, заперев дома и лавки, направились с самого утра по трем разным направлениям. Одни шли на Гревскую площадь, другие — в часовню, третьи — смотреть мистерию. И нужно отдать справедливость здравому смыслу тогдашних парижских зевак. Большинство из них предпочло иллюминацию, как раз подходящую ко времени года, и мистерию, которая должна была разыгрываться в большом зале дворца, хорошо защищенном от непогоды. Бедному майскому дереву, едва покрытому листьями, любопытные предоставили одиноко зябнуть под январским небом на кладбище Брагской часовни. Особенно много народа стекалось по улицам, ведущим ко дворцу правосудия, так как было известно, что прибывшие 2 дня тому назад фламандские послы будут присутствовать на представлении и при избрании папы шутов, которое тоже должно было состояться в большом зале. Нелегко было пробраться в этот зал, считавшийся тогда самым большим на свете. Действительно, тогда еще Саваль не измерял большого зала в замке Монтаржи. Залитая народом площадь перед дворцом правосудия представлялась тем, кто смотрел на нее из окон, волнующимся морем, куда 5 или 6 улиц изливали каждую минуту, подобно рекам, новые волны голов. И эти волны, все увеличиваясь, разбивались об углы домов, выступавших словно мысы то тут, то там в неправильном вместилище площади. В центре высокого готического фасада Дворца правосудия с большой лестницы непрерывно поднимались и спускались толпы народа, разделяясь на верхней площадке и разливаясь широкими волнами по двум большим спускам, словно водопады. От криков, смеха, топота тысяч ног над площадью стояли страшный шум и гул. По временам этот шум усиливался. Течение, несшее всю эту толпу к лестнице, внезапно поворачивало назад, и начинался какой-то водоворот. Это происходило тогда, когда полицейский страж ударял кого-нибудь ружейным прикладом, или конный сержант врезался в толпу, чтобы водворить порядок. Эта милая традиция, завещанная старшинами города коннетаблем, от коннетаблей перешла по наследству к объездной команде, а уж затем к теперешней жандармерии Парижа. У дверей, у окон, на крышах, на чердаках всюду виднелись тысячи добродушных, честных лиц горожан, глазевших на дворец, на толпу и не желавших ничего больше. Многие парижане довольствуются тем, что лишь смотрят на других зрителей. Даже стена, за которой происходит что-нибудь, уже представляет для них интерес. Если бы мы, живущие в 1830 году, могли хоть мысленно смешаться с парижанами XV века и войти вместе с ними, толкаясь, работая локтями и вертясь в гуще толпы, в огромный зал суда, казавшийся 6 января 1482 года столь тесным, мы увидели бы интересное и чарующее зрелище, нас окружали бы вещи столь старинные, что они показались бы нам совсем новыми. Если читатель согласен, мы попробуем воспроизвести хоть мысленно то впечатление, которое мы с ним испытали бы, переступив за порог большого зала вместе с этой разношерстной толпой. Прежде всего мы были бы оглушены страшным шумом и ослеплены роскошью и блеском. Вверху, над нашими головами, двойной стрельчатый бледно-голубой свод, украшенный деревянной резьбой и усеянный золотыми лилиями. Внизу, под ногами, пол из черных и белых мраморных плит, в нескольких шагах от нас громадная колонна, потом другая, третья. Всего вдоль зала 7 колонн, поддерживающих двойной свод. Вокруг первых 4 колонн лавочки торговцев, сверкающие стеклом и разными побрякушками, вокруг 3 остальных дубовые скамьи, немало послужившие на своем веку, гладко отполированной одеждой тяжущихся и мантиями прокуроров. Кругом зала, вдоль высоких стен между колоннами и в простенках между дверями и окнами, бесконечный ряд статуй французских королей, начиная с Фарамонда, королей-лентяев с повисшими руками и опущенными глазами, и королей мужественных, воинственных, смело поднявших к небу головы и руки. В высоких стрельчатых окнах вставлены тысячи разноцветных стекол, великолепные двери украшены тонкой резьбой, и все это — свод, колонны, стены, наличники, потолок, двери, статуи — чудесного голубого цвета с золотом, уже несколько потускневшего в то время и вовсе исчезнувшего под пылью и паутиной к 1549 году, когда Дебрель восхищался им уже только по преданию. Теперь представьте себе этот громадный продолговатый зал, освещенный бледным светом январского дня, с нахлынувшей в него пестрой шумной толпой, и вы, в общем, получите о нем некоторое понятие, а интересные частности мы постараемся описать более точно.